Каждый год перед крещением или в ночь Богоявления мы видим одну и ту же картину. Толпу людей, которые жаждут искупаться в Иордании. При этом мало кто из них имеет какое-то отношение к церкви. Очень много пьяных и, скажем так, людей, которые неподобающе одеты. Что церковь делает для того, чтобы объяснить неподготовленным людям суть, глубинную суть крещения и то, что обряд ныряния, купания в крещенской проруби – это совершенно необязательный обряд.
Этот обряд, он берет свое начало еще в Ветхом Завете, когда в Евангелии мы читаем строки «Иоанн, крести крещением покаяния людям глаголя, да в грядущего по мне веруют, все речь во Христа Иисуса». Иоанново крещение в Ветхом Завете – это не было еще таинство, это был обряд, когда люди погружались в Иорданские воды, перед этим исповедуя свои грехи. И вот это погружение в Иорданские воды – это символ, символ очищения. Главное же в переосмыслении, переоценке своей жизни. Вот это должно быть краеугольным камнем, отправной точкой крещенских купаний. Ну а то, что мы видим у наших крещенской Иордании, ну, мягко говоря, это безобразие. И средства воздействия у церкви здесь, ну, несколько ограничены. То есть силовой вариант здесь не проходит. Это прерогатива, прежде всего, правоохранительных органов. Ну, то есть отсеивать пьяных, дресс-код определенный, да, то, что это все-таки, ну, не шоу, да, это, ну, не священное действие, но воспоминание вот тех событий, когда Христос пришел к Иоанну на Иордан и крестился от него. Тогда все это выглядело совершенно иначе. Гораздо более целомудренно, скажем, выглядело. И когда церковь обращается к людям, что ну не стоит так, в таком виде, в пьяном ли, или, так сказать, в оголенном виде приходить на крещенскую Иордань, ну, кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается. И здесь, наверное, очень многое зависит от того, как в данном месте священник взаимодействует со светской властью. Священник увещевает словом. В конце концов, Бог тоже не берет нас за руку и не ведет в храмы. Мы вольны, как люди, идти в театр, на дискотеку, кто куда, кто-то идет в храм. Бог просто созерцает вот всю эту картину бытия. А каждый из нас свою судьбу творит сам.
В Твери стартовал марафон «Народный Спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спаса Преображенского собора. Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ Тверской земли – храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. Можно также приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Дополнительная информация на сайте tver-sobor.rf, печатать кириллицей или по телефону в Твери 35 70 22.
Очень бытают мнения среди людей, которые имеют весьма отдаленные отношения к церкви, что купание в крещенской проруби в состоянии заменить исповедь и причастие. Так ли это?
Ни в коем случае. Это отдельное таинство, как и существует таинство исповеди. В греческой церкви оно существует отдельно, таинство причастия. Да? У нас оно идет одно за другим, прежде чем причаститься, мы идем на исповедь. Но это два таинства, не связанные с крещенскими купаниями. Именно таинство исповеди, когда человек подходит к священнику, переосмысливая свою жизнь, излагает то, что он сделал плохого, и кается в этом содеянном, вот это служит к очищению от греха. Но опять-таки в силу искренности покаяния, от силы стремления изменить свою жизнь, как раз и зависит то, как мы ее, как она потечет дальше. Очистится человек от греха, не очистится, или просто этот будет отчет о проделанных грехах. Но, по крайней мере, физически сама по себе водная стихия, без внутренней самооценки, человек от греха не очистит. И даже во времена Иоанна Крестителя Иоанн требовал именно покаяния вначале. А потом уже, как знак очищения, происходило погружение в воды реки Иордан.
История Тверского Христорождественского монастыря начинается в конце 14-го столетия. Обитель была яркой жемчужиной в ожерелье храмов и монастырей, основанных по благословению святителя Арсения, епископа Тверского. Разоренный в смутное время, монастырь буквально возродился из небытия в первой половине 17 века. А с появлением чудотворной тихвинской иконы Божьей Матери, которая еще в детстве получила от деда одна из насельниц монастыря Евдокия Растопчина, для христорождественской обители началась эпоха расцвета. К концу 18 века здесь был освящен первый каменный храм в честь Рождества Христова. Появились именитые благотворители – императрица Екатерина Великая, графиня Анна Иродионовна Чернышова. Монастырь был обласкан вниманием императоров Павла I и Александра I. Много доброго сделала для обители и тверская дворянка Агафоклея Александровна Полторацкая, удивительно яркая и сильная личность, достойная отдельного рассказа. В 19 столетии монастырь прирос надвратной церковью во имя Спаса Нерукотворного образа, величественным собором по проекту великого Карла Росси, обновленным больничным храмом во имя Живоначальной Троицы и многочисленными жилыми и хозяйственными постройками. Позже на деньги монастыря, паствы и царской семьи был воздвигнут самый большой храм монастыря – Воскресенский собор, который в наши дни является кафедральным. После революции обители монахинь постигла общая участь духовных центров России. Сегодня об этой печальной странице истории напоминает многое. И разобранная колокольня, и ждущие возрождения церковь и жилые постройки, и полустертые лики святых на стенах Христорождественского собора, и сохранившаяся баскетбольная разметка на полу.
Наша проблема в том, что приходится строить все и сразу. Поэтому, к сожалению, не так все быстро получается. Надо все. Надо и храм восстанавливать, и ограду строить, потому что монастырь без ограды – это не монастырь. Это проходной двор, вот, и котельную, и поэтому так, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. У нас есть проект восстановления росписи. Мы входили несколько лет в программу финансирования культуры России, вот, и за счет этой программы были отреставрированы росписи вот в куполе. Вот, но, к сожалению, вот сейчас экономическая ситуация такова, что пока об этом речи не может быть, но мы попытались и постарались сохранить то, что осталось. Вот, мы это законсервируем.
Совсем недавно, перед престольным праздником, главный храм обители преобразился. Стены засверкали белизной и новенькими светильниками, а под куполом появилась богатая паникадила.
Когда мы обратились к нашим прихожанам, чтобы они нам помогли убрать леса и все стройматериалы, вы знаете, откликнулись очень многие. Мы потом посчитали, около 100 человек наших прихожан пришло. И вот за один день мы переехали из одного в алтарь в другой, вот, разобрали все лишние леса. Вот, и у нас было первое Рождество такое, чтобы были вот белые стены, много света, паникадила. Такая радость была.
Светлая радость. Пожалуй, главное чувство, которое испытываешь, приходя в эту обитель и слушая, с каким восхищением и благодарностью матушка Лариса рассказывает о людях, помогающих монастырю. Например, об электрике, который в канун Рождества Христова до 4 утра монтировал храмовые светильники.
Это просто какой-то добрый самаритянин. Я его когда спросила, а сколько я вам должна? Он говорит, ну, говорит, 500 рублей. Вот я там потратился, кое-что докупил, я ему еле-еле деньги втюхала. Вы знаете, вот это просто человек, который действительно верующий, и вот такой нам подарок сделал. Это же за большие деньги не всегда найдешь мастера, который бы там до 4 утра светильники вешал. Вот, ну вот Господь нам так вот послал этого человека замечательного.
В монастыре верят, что Господь поможет найти средства и нарезное обрамление трех престольных иконостасов, и на строительство колокольни и трапезной, и на восстановление росписей, которые бы так дополнили благодатную силу храмовых икон.
Отец Александр Любавин, вот, он нам отдал Тихвинскую икону Матери Божией, вот, причем наша-то была чудотворная, очень небольшого размера, а он нам дал большую, 90 на 70. Хорошего письма вот конца 18 века, И вы знаете, мы так были рады, так мы молились ей. И вы знаете, ну вот мы считаем, что в какой-то степени она нам заменила эту утраченную святыню, потому что масса людей к ней обращаются, молятся, просят помощи и получают эту помощь. И вот свидетельством тому являются вот эти многочисленные украшения, которые люди с благодарностью потом приносили и просили повесить вот на этот образ. И вот, ну, у нас вообще-то на многих иконах висят вот такие благодарственные дары, да, вот, но эта икона просто вот она загружена ими.
Среди особо почитаемых святынь – образы святителя Николая и святой блаженной Матроны Московской с частицами мощей. Последняя икона уникальна.
Ее написала тверская вот жительница Наталья Мамонова. И я ее просила, когда вот мы приступили к этой иконе, написать так, чтобы она была похожа, но с другой стороны, чтобы она соответствовала канонам иконописным. Вот то, что сейчас растиражировано, где она с закрытыми глазками, ну это неправильно, потому что на иконе мы видим уже преображенного святого. И какие недостатки, если и были физические, то там о них, конечно, речи быть не может. Вот. И здесь вот она изображена с открытыми глазками, что правильно. Вот. И еще у нее совершенно необыкновенные руки такие, знаете, ласковые, мягкие. Вот она и похожа, и внутренне, и похожа на свои фотографии.
Эта икона – замечательный образ пребывания человека в молитве и церковной жизни. В жизни, которая открывает иное духовное зрение и позволяет видеть, как видят насельницы Христорождественского монастыря, свет и доброту в окружающем нас мире. И искру Божию в каждом человеке.
Позапрошлом веке классик написал слова: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Ну, в общем-то, эти слова остаются актуальными и сегодня, в эти святочные дни. Очень многие гадают, для кого-то это развлечение, для кто-то к этому относится более серьезно. Но почему церковь выступает против гаданий? Что страшного в том, что люди интересуются своим будущим, даже таким нетривиальным способом?
Люди, которых мы называем святыми, пророчество Серафима Саровского, когда он говорил о будущем России, когда он говорил о реках крови, которые прольются в 20 веке по русской земле, он говорил, что не до конца прогневается Господь. То есть он и одновременно дает нам надежду. Ну, скажем так, рецепт врачевания, покаяния, как рецепт врачевания вот этих хворей. Это кардинальное отличие между человеком, который видит будущее наитием Духа Святаго, и человек, который видит будущее, скажем так, разложив карты или еще какие-то там пентаграммы, еще что-то, получая информацию от тех сил, которые находятся по другую сторону баррикад от Бога. Я бы посоветовал в эти крещенские дни, в эти святочные дни не гадать на суженого, а если, допустим, он уже есть, да, больше присмотреться к недостаткам друг друга и начинать с них. Вот если две половинки смогут преодолеть недостатки друг друга, тогда скажут: да, я с этим справлюсь, я с этим смирюсь где-то, попытаюсь что-то изменить ненавязчиво. Ну, так, наверное, тогда совет да любовь.